Свобода, европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Нидерландский музей разнообразия. История кинопоцелуя. Русский европеец Юлий Айхенвальд. Римские балеты Леонида Мясина. Польские клубы читателей. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где скончался один из самых популярных писателей – Анри Троя. Из Парижа – Дмитрий Савицкий.
Я принадлежу к тем отшельникам, что на целый день запираются в рабочем кабинете, дабы писать. К тем, кто весьма редко ходит в гости и кто еще реже доверяет чужому мнению. Но кто также сомневается и в себе, как в 20 лет. Ведь даже если ты опубликовал изрядное количество книг, это вовсе не означает для тебя самого, что ты достиг успеха. И будьте уверены, моя следующая книга, которая появится в книжных, будет книгой дебютанта. Каждый раз, когда я начинаю новую книгу, каждый раз, когда я пускаюсь в новое путешествие, я в панике от этой пустыни, пустыни чистой страницы.
Голос Анри Труая. В ноябре ему исполнилось бы 96 лет. Анри Труая был не просто ветераном французской литературы, академиком, командором Ордена Почетного Легиона. Он был, о чем неустанно твердят на этой неделе французские журналисты, писатели и историки, самым читаемым французским писателем. Из-под его пера вышло более 100 книг. Макс Гало.
Мы часто писали друг другу. Я посылал ему все мои новые книги, он мне свои. Мы общались друг с другом в письмах, и в каком-то смысле это создавало некое сообщество. Он много писал, я также, чрезвычайно много. Он опубликовал, насколько я помню, около 100 книг, я тоже. И в его способе описывать действительность я узнавал мои собственные приемы и влечения. Он написал множество романтических произведений с продолжением, чаще всего вставленных в исторический пейзаж. Он неустанно создавал биографию за биографией. Так что можно сказать, что у него было две профессии – романиста и историка, что он был одновременно сыном Толстого и сыном Гюго, соединил в себе самом две традиции – это огромный французский писатель ясного и изящного стиля, без сползания в академизм и без бесполезных стилистических выкрутасов. Но в то же время нужно сказать, что это русский писатель, писавший по-французски. Я думаю, именно так его и нужно определить. Что касается популярности, нет ничего необычного в том, что время приносит забвение. Подрастают новые поколения, новые писатели становятся мэтрами или любимцами публики. И, конечно, Труая попал в эту фазу, чистилище. Его немного подзабыли, его стали меньше читать. Но никто не решится посягнуть на его огромное писательское наследие. Взять хотя бы его первый роман, получивший Гонкуровскую премию в 1938 году. Он резко отличается от более поздних исторических фресок. Роман этот называется «Ларень», «Арень», перевода нет. Это интереснейший роман интимных страстей. Я думаю, что через какое-то время его биографические произведения снова вернутся к читателям.
Писатель, историк, политик, сын итальянских иммигрантов, что и сближало его с Анри Труая, Макс Гало. На свет Анри Труая, настоящее имя Лев Асланович Тарасов, появился в Москве 1 ноября 1911 года в семье богатого армянского предпринимателя. Россию он успел узнать и запомнить, потому что семья Тарасовых покинула страну в 1917 году. Ему было уже почти 6 лет. Путь до Парижа был долог, длиною в 3 года, но это был путь, знакомый многим тысячам русских беженцев. Через Кавказ и Крым, неизбежно Стамбул, Венецию, во Францию. 3 года товарных вагонов, трюмов сухогрузов, чужих квартир и дешевых гостиниц и, наконец, в те времена отнюдь не роскошный пригород Парижа, Неи. Основам французского языка маленького Леву в свое время обучила швейцарская гувернантка, так что он смог сразу же поступить в лицей имени Пастера в Неи. В 10 лет величайшее событие жизни. Он прочитал «Войну и мир» Толстого. Но и рассказы родителей о России звучали как эпический роман. Писать он начал в 12 лет, причем в 4 руки, с другом детства Никитой. Хвала небесам, первый опыт исчез в пламени камина. Об этом эпизоде он написал в «Сыне Сатрапа» в 1998 году. Первый роман «Фо-жур. День подделка» и здесь Макс Гало ошибается, был написан в 1935 году и получил премию. Молодой Лев Тарасов едва успел освободиться от солдатской формы, он был демобилизован после учений, когда комиссия народных премий пригласила его в знаменитый ресторан «Пале-Рояль» «Гран Вифур», где ему и вручили первую в изрядной серии последующих премию. Комиссия сочла, что молодой писатель продолжает столь ценную и исчезающую линию реалистической прозы. «Мне казалось, в ту эпоху, — писал Анри Труа, — что я нашел отличный метод работы. Золя и Флобер были его учителями. Я читал вслух отрывок из Флобера, а потом по памяти его записывал. Сравнивая собственную импровизацию с оригиналом, я пытался понять, почему мой текст так бездарен». Учитывая тот факт, что Гонкуровскую премию он получил в 28 лет, и это была не первая его книга, как заметил Макс Гало, а пятая, Лев Тарасов рано, но раз и навсегда выбрал свою профессию. Вернее, остался верен юношескому выбору, призванию. Попытку изменить призванию он все же свершил и в 1933 году получил диплом юриста.
«Я живу, чтобы писать. Я пишу, чтобы жить. Мое призвание меня переполняет. Я убежден в том, что каждый писатель в итоге пожираем изнутри своим ремеслом. Для того, чтобы преуспеть на этом поприще, необходимо проделать некую метаморфозу. Нужно выбрать, кем быть – дилетантом или же чудовищем. Такой писатель, как я, скорее всего, чудовище, потому что я живу внутри и ради моих книг».
Отпевание Анри Труа состоится в Парижском соборе Александра Невского на Рю-Дарю в 14:30 в пятницу. Писатель будет похоронен на Монпарнасском кладбище столицы.
Дмитрий Савицкий, памяти Анри Труа. В Нидерландах открылся первый виртуальный музей. Мобильный, интерактивный Нидерландский музей разнообразия, посвященный 500-летней истории и культуре иммиграции в Нидерланды. Инициативы создания такого музея в стране не предпринималось до сих пор, хотя в Нидерландах проживают представители 190 различных национальностей. О музее без стен рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
«Моя концепция абсолютно новаторская. Таких музеев не существует»,
рассказывает Реза Атлаши, создатель нового Нидерландского музея разнообразия, музея которого, собственно, также не существует.
«Он существует, просто его нет физически. Я называю его «музей без стен», что очень хорошо подходит предмету, которому музей посвящен – иммиграции. Иммиграция преодолевает любые стены».
Музей создан в рамках общенационального конкурса «Вдохновение интеграции» и является одним из 15 финалистов. Призера объявит на приеме в Амстердаме супруга кронпринца Вильяма Александра, принцесса Максима, аргентинка по национальности, в конце месяца, но проект уже состоялся. Свое детище Реза Атлаши строил по выходным и вечерам, ведь днем он работает на обыкновенной работе, консультантом в крупной телекоммуникационной компании. Побороть невежественный шовинизм и раскол между разными культурами – знанием. Причем знанием, которое любой человек сможет мгновенно получить с экрана компьютера и мобильного телефона. Технологии для такого музейного опыта уже разработаны, говорит со знанием дела Реза Атлаши.
«Музей основан, так сказать, на двух столпах. С одной стороны, это история иммиграции в Голландию с 15 века. века. Для начала простой исторический обзор с картинками. В конечном итоге, если мы будем развиваться в сторону более традиционного музея, то начнем приобретать в нашу коллекцию такие документы, как, например, договор, подписанный между голландским и турецким правительствами в таком-то году, и копии этих документов вывешивать в интернете.
С другой стороны, виртуальный музей основан на святом для мировой паутины принципе интерактивности и моментального доступа. Почему же в таком случае он называется музеем, а не энциклопедией, например?
В новом мире, где определений не хватает, слово «музей» ближе всего отражает суть моего проекта. По сути дела, я основал новый институт, только это слово по значению менее открытое, чем музей. Я приду к людям сам, им не придется идти ко мне. Виртуальный музей — это еще и образовательный портал. Я надеюсь, что в скором времени мне удастся в сотрудничестве со школами по всей стране собрать цифровой материал, и коллекция разрастется в считанные месяцы и станет интерактивной. Разумеется, мы будем отбирать только подходящий материал. Вы посмотрите только в YouTube, сколько способной молодежи.
Каковы же критерии для подходящего материала?
Я буду размещать в коллекции музея только тот материал, который к теме эмиграции и культурного разнообразия подходит позитивно. Если кто-то лишен такого подхода в своем творчестве, то пусть самовыражается на другой платформе. Я не собираюсь заниматься ура-пропагандой, но факты говорят сами за себя. Голландия в этом смысле уникальная страна с многовековой историей эмиграции, про которую почему-то не принято часто вспоминать. Создается такое впечатление, что сегодняшние проблемы интеграции — это нечто новые, так они подаются. А вы загляните в исторические источники. Каждая очередная группа иммигрантов испытывала проблемы того же рода, тоже неприятие. Немцы, например. Как долго им не доверяли. Или гугеноты. Жена принца Вильгельма I Оранского, основоположника династии, Луиза де Калиньи, была из гугенотов. Народ ей не доверял. То есть каждую новую волну чужаков наблюдали сначала издалека, с опаской. А теперь посмотрите, самые влиятельные корпорации в Нидерландах принадлежат семьям с немецкими фамилиями. Всех не перечислишь, и успешно работают. А все началось с того, что в 15 веке Амстердам начал принимать беженцев, которых преследовали на родине за религиозные убеждения, прежде всего протестантов с территории современной Бельгии. Массовый исход из Антверпена в Амстердам. Затем пришла первая волна гастарбайтеров. Во времена так называемого «золотого века» 17-го столетия население Амстердама на 1/3 составляли трудовые мигранты, в основном из Скандинавии и Германии. И без этих людей не было бы и Золотого века. Таков непреложный закон. Как только экономика процветает, приходит новая волна иммигрантов, которые, в свою очередь, обусловливают дальнейший экономический рост. Если бы мы воспринимали происходящее сегодня в рамках этой закономерной цикличности, наш диалог на тему интеграции звучал бы иначе.
По окончании конкурса «Вдохновение интеграции» настоящая работа для Резы Атлаши только начинается. Все равно главного приза в 10 тысяч евро не хватит на реализацию его грандиозных планов. На базе своего виртуального проекта он собирается основать фонд. Помочь в реализации проекта уже выразили желание несколько голландских ученых, а также представители бизнес-сообщества. Причем помочь не деньгами. Одна крупная компания, например, в качестве спонсорской помощи, составит для Резы Атлаши бизнес-план.
Моя ключевая аудитория – молодежь. Ведь их менталитет еще на стадии формирования. К тому же они, как рыба в воде, чувствуют себя в рамках таких виртуальных концепций, как моя. У каждого, у кого в руке мобильный телефон, весь мой музей на ладони. Я собираюсь воспользоваться новейшими технологиями, уже разработанными в лабораториях, но еще не примененными на практике.
И кто знает, возможно, так же, как в европейских текстах, часто по-джойсовски «нет точек», а в самой Европе нет границ, в музеях и в сознании больше не будет стен. Поет популярная сегодня в Нидерландах группа Спинвис.
Ik had een auto, een Lotus Europa. Die tijd toen in Zweden. Ik kon toen nog heel erg goed slapen. Een Lotus Europa, gekocht van een vrouw die toch niet meer reed in dat ding. Ze had heel veel ringen. Ze kwam uit een land waar kinderen sluipen en honden bevriezen en alcohol vrolijk
Лотус Европа. Я купил ее в Швеции у одной женщины. Она все равно больше не ездила. У нее было много колец на пальцах. Она приехала из страны, где дети голодают, а собаки замерзают намертво. Алкоголь весело переделывает мужчин. Смейтесь до упаду, пейте до обморока. Я в Лотус Европа еду по снежным холмам в кожаных брюках, а на востоке объявили войну и полетели гуси.
De koning laat halen en schiet en twee kolen. Eén voor hemzelf en één voor het meisje. Een meisje, een meisje, een meisje met ogen die liegen. En tieten die liegen en benen die liegen. Haar mond staat maar schelden en roken en ik lig te rillen. En niets is zo erg als het licht en geluid van een zwembad. Vooral als je bang bent, vooral als je doodgaat. Zo was het de pizza, die was niet te eten en ook niet te snijden. Sorry meneer, het duurde wat langer. Vrijdag is alles gewoon niet normaal meer. Zo druk als het is op de zaak.
Нидерландский музей разнообразия в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Три балета знаменитого русского хореографа Леонида Мясина были поставлены в феврале в Риме. О росте интереса в Италии к мясинским балетам рассказывает Михаил Талалай.
Его имя в последние годы стало известным и в Отечестве, несмотря на то, что вся его слава, вся его блестящая карьера пришлась уже на эмигрантскую жизнь. Назову два благоприятных обстоятельства. Во-первых, 10 лет тому назад в Москве вышел перевод его воспоминаний, написанных первоначально на английском «My life in ballet» – «Моя жизнь в балете». Во-вторых, 3 года тому назад по инициативе сына хореографа, жителя Рима, с испанским именем Лорка, в Большом театре в Москве, опять-таки, были возобновлены 3 балета Мясина. Всего же он их поставил 70, получив титул «Последние звезды дягилевских русских балетов». Меня, естественно, всегда интересовал итальянский компонент космополитической биографии Мясина. А он жил подолгу во Франции, в Испании, США, Германии, где, кстати, и скончался в 79 году. И фамилию он свою офранцузил, став таким образом Массин. Но душа его любила пребывать в Италии, под Неаполем, где хореограф стал владельцем целого архипелага из 3 островков, того самого, которым позднее владел его коллега Рудольф Нуриев. Вот как Мясин рассказывал о начале своей итальянской жизни, импульс который дал его приятель, литератор и журналист Семенов, уехавший из России еще до революции. Когда мы завершили наш сезон «Сан-Карло» в 1916-17 годах, Михаил Николаевич Семенов предложил мне остановиться у него и у его супруги в их летнем доме в Позитано, в 30 километрах южнее Неаполя. В первый же вечер я, случайно выглянув из окна, увидел необитаемый скалистый остров в нескольких милях от побережья. На следующее утро я спросил о нем у Михаила Николаевича, и он рассказал, что это был самый крупный из 3 островов Легалли, а 2 поменьше не видны. Острова принадлежали местной семье Парлато. Это семейство использовало их только для весенней перепелиной охоты. Я чувствовал, что здесь мог бы найти уединение, в котором нуждался, откажись я от изнуряющего давления избранной мной карьеры. Я решил, что однажды куплю этот остров и сделаю его своим домом. Так и произошло. Мясин за бесценок приобрел целый архипелаг. При этом, как писал его счастливый обладатель в своих мемуарах, местные жители относились к нему как к сумасшедшему русскому, который купил каменный остров, где могут жить только кролики. Острова Легалли на полвека стали домом, убежищем для Мясина, но и более того, его творческой лабораторией, его кабинетом. Именно здесь он написал свои воспоминания «Моя жизнь в балете», именно здесь он продумывал свои искрометные постановки. В эти дни в Италии о них весьма живо вспомнили. Их воистину оживили. В феврале в Риме поставил 3 балета Мясина с возобновленной сценографией Пабло Пикассо. Римские спектакли назывались «Вечера Пикассо-Мясина». точнее Пикассо Массин, и включали в себя «Петрушку» Игоря Стравинского, «Парад» Эрика Сати и «Треуголку» Мануэля де Фалли. Поставила вечера последняя ассистентка Леонида Мясина Сузанна Делла Пьетра, а в целом весь проект принадлежал директору римского кардебалета, известнейшей Карле Фратчи, которая в Италии считается верной наследницей русских балетов Дягилева. Многое она почерпнула и непосредственно у Мясина, который все летние сезоны своей долгой жизни проводил в Италии. И не только летние сезоны отпусков. О своей жизни на архипелаге Леонид Федорович Мясин пишет так. «Когда все работы были закончены, я задумал основать фонд, который будет поддерживать остров как художественный центр. Таким образом, я надеялся продолжить дягилевскую традицию, когда вместе собираются молодые художники, композиторы, писатели, артисты балета и хореографы, чтобы обменяться идеями и создавать новые работы. Я уже заручился поддержкой Итальянской туристической ассоциации, и едва только у меня появятся необходимые финансовые средства, я займусь этим проектом, для которого уже придумал название «Вечера на островах Лигалли». Такой фонд Мясин учредить не успел. Но осталась вся обстановка, о которой пишет мемуарист, и которую мне часто приходится видеть, проплывая по морю или с суши от Позитано. Попасть на сам остров сейчас крайне сложно. После смерти Нуриева его приобрел один сорентийский гостиничный магнат, и надо проситься к нему в гости. Лично с магнатом я пока не познакомился, хотя раз был в гостях у его сына, который купил дом Горького в Соренто. Такие вот наклонности к русским местам у этого семейства, и не мудрено, ибо их фамилия Руссо, что в итальянском означает «русский». Оговорюсь, что происхождение этой фамилии с Россией не связано, и, скорее всего, обозначает «Россо», то есть «рыжий», «рыжов». При встрече с сыном магната я услышал от него, что отец семейства Руссо не прочь действительно устраивать вечера Мясина в его бывших владениях на архипелаге Лигалли. Пока же эти вечера идут в Риме.
Мясинские балеты в Италии в рассказе Михаила Талалая. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Президент Чечни Рамзан Кадыров назначил новым мэром Грозного Мансара Тимирбаева. Новым градоначальником стал Муслим Хучиев, до этого возглавлявший региональное отделение «Справедливой России». Свое решение Кадыров объяснил тем, что Грозному нужны новые идеи и подходы. На чешской атомной электростанции в Темелине вновь произошла утечка радиоактивной воды. 1 марта на АЭС в Темелине уже был зарегистрирован подобный инцидент. В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки людей были эвакуированы из горящего самолета. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на положение в Чечне и других регионах Северного Кавказа. В Восточном Иерусалиме израильская полиция арестовала местного радикального арабского лидера шейха Раяда Салаха. Он обвиняется в публичных призывах к насилию. В США вылетели две американки российского происхождения, ранее госпитализированные в Москве в связи с отравлением талием. Марина Ковалевская и ее дочь Яна находились в институте имени Склифосовского. В польском городе Плоцк сегодня проходят переговоры президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качинского. Обсуждаются вопросы энергетической безопасности. Правительство Молдавии выступило с заявлением, в котором критикует соседнюю Румынию. Официальный Кишинев считает, что Бухарест, разрешив жителям Молдавии принимать румынское гражданство, подрывает национальную безопасность страны и ее государственность. Афганская армия захватила одного из высокопоставленных талибов, который пытался скрыться, переодевшись женщиной.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Юлий Айхенвальд. Его портрет представит Борис Парамонов.
Юлий Исаевич Айхенвальд, годы жизни 1872-1928, был русским литературным критиком новой формации, заявившей о себе в начале XX века, когда культурная атмосфера в России изменилась в целом и, вне всякого сомнения, к лучшему. Айхенвальд – видная фигура русского культурного ренессанса, как назвали эту эпоху позднее. В литературной критике это сказалось полной переменой ориентиров. Стали говорить о литературе как художестве, искусстве, а не выискивать в ней актуальные общественные тематики с обязательным кукишем из-под полы властям. Традиция Белинского, Добролюбова, Писарева была решительно преодолена. Звездами этой новой критики были Корней Чуковский и Айхенвальд. Чуковский был больше газетчик, больше писал о текущей литературе, о книжных новинках. Айхенвальд тяготел к неким как бы мини-монографиям о писателях, жанр, который он называл «литературные силуэты». К первому сборнику таких статей, названному «Силуэты русских писателей», Айхенвальд предпослал квазитеоретическое введение, ставшее одним из эстетических манифестов эпохи. Тут он утверждал, что литературу никак нельзя свести к общественной проблематике, что творчество писателя глубоко индивидуально, оно упирается в тайну его личности, и через личность связано не с обществом, не с историей, а с космосом, с последними основаниями бытия. И как раз в силу этой высшего порядка связи литература не подлежит также научному пониманию. Невозможна наука о литературе.
Это космическая основа искусства, его приобщенность ко вселенской тайне, делает художника выразителем первозданной сущности, которая и подсказывает, и нашептывает ему все то, что он повторяет в своих произведениях. Тайная грамота мира благодаря художнику становится явной, и поэтому вследствие этого происхождения от самых недр бытия все великие произведения искусства, кроме своего непосредственного смысла, имеют еще и другое символическое значение. В своих глубинах, недоступные даже для своих творцов, они хранят в себе этот естественный символизм. Они развертывают бесконечные перспективы и в земную, и в небесную даль. Понять искусство в этой его многосторонности, истолковать хотя бы некоторые из его священных иероглифов – вот что составляет одну из высоких задач критика.
Конечно, для тогдашних просвещенных людей, каковыми были деятели русского культурного ренессанса, в этой декларации ничего нового не открывалось. Айхенвальд здесь чистой воды неокантианец школы Рихерта, а в более отдаленной ретроспективе – романтик-шлингианец. Но для более широких интеллигентских кругов, заставших еще живой, мощную в России традицию так называемой «реальной критики», это была сенсация и в некотором роде скандал. Айхенвальд при всей его стилистической эротичности, пышности, даже излишней красивости, Чуковский писал, что Айхенвальд, сделав мраморную статую, непременно повяжет ей бантик. При всем при этом он и сам любил скандалить. Самые главные его скандалы – развенчание тогдашних литературных кумиров Брюсова и Максима Горького, любимых по-разному и в разных кругах, но бывших несомненными авторитетами, считавшихся звездами первой величины. Тут уместны прямые цитаты. О Брюсове.
Брюсовым еще можно иногда залюбоваться, но его нельзя любить. Слишком скудны результаты его напряжений и ухищрений. Он трудом не обогатил красоты. Но если Брюсову с его сухой и тяжеловесной, с его производной литературной поэзией не чуждо некоторое значение, даже некоторое своеобразное величие, то это именно величие преодоленной бездарности. Однако таковы уж изначальные условия человеческих сил, что преодоленная бездарность – это все-таки не то, что дар.
Здесь всячески уместно дополнение из статьи Цветаевой. Она, разговаривая с Бальмондом о Брюсове, привела это суждение Ахенвальда о нем, «предаленная бездарность», на что Бальмонт мгновенно отреагировал: «непредаленная». А вот что писал Ахенвальд о Горьком.
Из его биографии видно, что по духу своему он не преимущественный питомец книги, и все-таки он не одолел мертвящей книжности. Это оказалось не под силу его ограниченному, его нещедрому дарованию. Сначала у многих возникла иллюзия, будто он талантливая натура, но вскоре обнаружилось, что у него мало таланта и еще меньше натуры. Долю жизни он разбавил в море сочинительства. Он бессовестно выдумывает, у него искусственность хуже, чем где-либо, потому что с приемами беллетристики подходит он к самой природе и к детям ее. Он подвиг испортил литературой.
И такой же куб де гра, как преодоленная бездарность Брюсова. Неправильно говорить о конце Горького, потому что он и не начинался. Такие высказывания звучали свежо и нервно, как сказал бы Аким Волынский, кстати, предшественник Ахенвальда в новом подходе к литературе. Но по прошествии времен не совсем и соглашаешься в ахенвальдовых характеристиках, даже в отношении Брюсова и Горького. И совсем уж не соглашаешься с тем, что он написал о Тургеневе. Там тоже был скандальный афоризм «Тургенев не глубок». Сложнее все это и как раз глубже. Даже Белинского не хочется отдавать Ахенвальду, которого он совсем уж, по-нынешнему говоря, загнобил. Недооценил он бурнопламенной, неистовой натуры Белинского. Такие люди нужны, особенно в России. Белинский, понятно, мстить Ахенвальду никак не мог. Горький по любви к образованности тоже вроде бы не рассердился. А вот Брюсов, похоже, отомстил. Ходили упорные разговоры, что это по его настояниям Ахенвальда включили в список пассажиров философского парохода, высылаемых из Советской России интеллектуалов. Сын Ахенвальда остался в России и поначалу об этом не жалел. Он был звездой Института Красной Профессуры, любимцем Бухарина. Писал письма отцу: «Что ты, папа, в этой эмигрантской канаве будешь делать? Возвращайся, здесь жизнь кипит». Вернуться Ахенвальду не пришлось, чтобы он не думал об этом. Попал под трамвай в Берлине в 1928 году. Сын его попал под советский трамвай 10 годами позже. «Берегитесь общественного транспорта. И в ГУЛАГ увезет, и в Освенцим».
Портрет русского европейца Юлия Ахенвальда представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. Размышляя над темой для нашей программы в преддверии 8 марта, Нелли Павласкова предложила поговорить о поцелуе в искусстве, науке и жизни.
Какое место занимает поцелуй в искусстве Чехии? Что можно ожидать от страны, в которой одна из национальных опер называется «Поцелуйчик», по-чешски «Губичка»? Написал ее классик Бедрих Сметана. Поцелуи занимают почетное место в жизни чехов. 1 мая, следуя заветам своего великого поэта-романтика Карела Гинека Махи, автора поэмы «Май», погибшего, как и Лермонтов, в 27 лет, они в массовом порядке ходят целоваться в парк, где стоит статуя поэта. С наступлением весны рекомендуется усиленно целоваться под расцветшей вишней. Поцелуй непременно присутствовал в европейской детской литературе, в сказках. Он имел магическую силу. Принц пробуждает к жизни спящую красавицу не применением искусственного дыхания или массажа сердца. Красавицу спасает нежный поцелуй. Другие герои сказок целуют отвратительных жаб, в телах которых страдают заколдованные принцы и принцессы. Эти поцелуи потом оборачиваются счастьем и богатством. В беллетристике же поцелуй бывает камнем прескновения. Чешский писатель Михаил Бивек жалуется:
«Поцелуй напоминает мне скольжение на банановой кожуре. Для писателя это вещь неблагодарная, для кинематографиста – находка. Стараясь описать поцелуй в романтических, пастельных красках, я впадаю в кич. Грудь ее вздымалась, его глаза впились в лицо любимой, у них закружилась голова и так далее». Но если описать поцелуй трезво, то он будет выглядеть холодно, как словосочетание «красивый пейзаж». А вот если у кинорежиссера есть под рукой пара хорошо соображающих и прилично выглядящих актеров, и если звучит соответствующая музыка, поцелуй никогда не разочарует зрителя.
Западные кинематографисты всегда знали сокрушительную силу поцелуя, хотя в молодые годы кинематографа он оставался за раскрытым зонтиком. Чешским королем поцелуев был довоенный киноактер, герой-любовник Ольдрих Новый. В Голливуде всегда имели целую армию целующихся звезд. Но никто еще не преодолел рекордов Мэрилин Монроу. В комедии «В джазе только девушки» она устроила настоящие оргии из поцелуев. В недавно вышедших в Чехии записках Норберта Ауэрбаха, чеха, который долгие годы в Голливуде был директором киностудии United Artist, а теперь снова вернулся на родину, есть интересные вещи, касающиеся поцелуя. Старейший кинематографист вспоминает, что поцелуйных сцен с Мэрилин Монроу каждый актер дико боялся. Некоторые вообще не могли себе представить ничего более ужасного. Голливудская секс-бомба была убеждена в том, что чем больше дублей, тем убедительнее будет выглядеть ее художественная продукция. И поэтому сцены повторялись по 30 и 40 раз. Тони Куртис, Джек Лемон, Гарри Купер уже находились в бессознательном состоянии, но против Мэрилин мало кто отважился и пикнуть, особенно в то время, когда она была замужем за писателем и драматургом Артуром Миллером. Норберт Ауэрбах пишет, что самый длинный кинопоцелуй принадлежит все же не Мэрилин Монроу, а первой жене Рональда Рейгана Джейн Вейман. В фильме «Your Inter Minou» он продолжается 185 секунд. Чехи держат рекорд в количестве песен о поцелуях. Иностранец даже может подумать, что поцелуи находятся в прямой связи с созданием волового отечественного продукта. Неиссякаемая тема начинается с просьбы «Подари мне поцелуй, поцелуй» и заканчивается «На губах моих замерз твой поцелуй последний». Каждый говорит о поцелуе по-своему. У поэта это аперитив любви. Для врача это анатомическая юкстапозиция двух orbicularis oris musculus в стадии контракции. Но есть культуры, в репертуаре которых вообще нет поцелуя. Например, эскимосы смеются над нами, что мы едим чужие слюни, а это за полярным кругом делают только сумасшедшие или законченные поросята. Но эскимосы несправедливо насмехаются над нами. Сами они выражают симпатии тем, что трутся носами, что тоже не вполне гигиеническая процедура. «Есть ли какая-нибудь польза от поцелуя нашему организму?» – спросила я известного чешского сексолога профессора Петра Вайса.
Поцелуй имеет благодарное действие на наш организм. При страстном поцелуе биение пульса может достигнуть 150 ударов за минуту. Тем самым тренируется сердечная мышца, улучшается кровообращение. Поцелуй вызывает к жизни энергию, высвобождаются эндорфины, повышается уровень иммуноглобулина А. При долгом поцелуе сжигается масса энергии, даже несколько сотен калорий. А упомянутый обмен бактериями можно расценивать и как вакцину, поскольку порции бактерий ничтожно мало. Тем самым повышается иммунитет нашего организма.
А как вообще возник поцелуй?
Я думаю, что и в мире животных существует поцелуй как выражение симпатии. Культурная антропология судит, что поцелуй пришел к нам от шимпанзе, от птиц. Особенно интересны, в смысле похожести на человека, карликовые шимпанзе, живущие в Африке, в окрестностях озера Виктории. Так что поцелуй – это изобретение не только человека.
Чешский юморист Ладислав Эрецкий считает, что происхождение поцелуя несколько иное.
Французы рассказывают, что в давние времена жители одной деревни в Британии страшно размножились. Контрацепции тогда не было, и поэтому они решили на протяжении нескольких лет решать все свои любовные дела устно, орально. Отсюда и термин «французский поцелуй» или «французский секс». Но мало кто поручился бы за эту британскую историю. Французы ведь приписывают себе каждое изобретение в области эротики. Но как бы то ни было, в чешском языке слово «французский» означает не только монтажный ключ.
Профессор Вайс, что общего между поцелуем и душой?
Конечно, поцелуй – это выражение особого отношения к партнеру. Отношения, идущего от всей души. Поцелуй – выражение не секса, а эротики. Именно эротика присуща только человеку, потому что эротика – это человеческое сближение. Говоря о душе, подразумевают чувства, эротику, доверие и негу, которые поцелуй выражает.
Но поцелуй не обязательно становится увертюрой к сексу. В Чехии руку женщинам целовали лишь аристократы. Им подражала высокая буржуазия, но демократия постепенно разложила аристократический этикет, а социализм и вовсе его добил. Но не в Польше. Там целование женских рук пережило все режимы. Однако социализм принес новые возможности для поцелуя. Все еще помнят целовальные процедуры коммунистических вождей при встрече. Начинались они уже у трапа самолета. Пикантно то, что бесконечные поцелуи марксистско-атеистических вождей имели вредные идейные корни. Яна Чиперова, епископ Чехословацкой Гуситской церкви, вспоминает.
«Мы, молодые священники, смеялись над их поцелуями. Коммунистические главари целовались по православному образцу трижды, а это значит во имя Божьей Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Они и не подозревали у себя существование глубоко укоренившейся православной души. Странно, что советским руководителям эти поцелуи не казались идеологически невыдержанными».
Но были и такие представители лагеря мира и социализма, что не любили целоваться. В особенности терпеть этого не мог китайский гигант Мао Цзэдун. Чуть ли не международный скандал произошел в Пекине, когда к нему присосался вьетнамец Хо Ши Мин, который, напротив, обожал целование. Мао его брезгливо стряхнул с себя и шипел при этом, как бешеный кот. Поцелуи, как знак почтения, присутствуют на христианских ритуалах. Католический священник целует алтарь в начале и в конце каждого богослужения. Папа Римский по приезде целует не местных предводителей, а землю. Верующие целуют папе перстень. Восточные христиане страстно целуют иконы своих святых.
Поцелуйная тема в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров. В Польше началась кампания по созданию читательских клубов, члены которых могли бы встречаться в библиотеках, своих организациях и даже в пабах. О том, сколько читают поляки и о читательских клубах, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Найти точный ответ на вопрос, сколько читает современный поляк, нелегко. Разные опросы общественного мнения дают разные результаты – от одной книги в год до нескольких в месяц. Дело в том, что одни считают учебники, другие нет. Одни относят справочники, например, по рыболовству, к прочитанным книгам. Другие заявляют, что прочитанная книга – это книга художественная. И так далее. По данным опроса, проведенного по заказу наиболее популярного польского ежедневного издания газеты «Выборча», среднестатистический поляк читает в среднем две книги в месяц. Одновременно значительная часть опрошенных признается, что вообще не читают и не интересуются никакими культурными явлениями. Немногим более одной трети читающих поляков читают прежде всего художественную литературу. Польских и иностранных писателей четверть прочитанных книг – это учебники. И еще 25% – научно-популярная литература и документальные повести. Оказалось, что книги есть в 90% польских домов, а это означает, что многие книги имеют, но их не читают. Примечательно, что польки читают аж вдвое больше, чем поляки. Вопреки распространенным стереотипам, больше читают также и те, кто постоянно пользуется компьютером и интернетом. Авторы исследования отмечают, что чаще всего поляки одалживают книги, которые читают в библиотеке. Там записан каждый четвертый поляк или у знакомых. Перед покупкой книг часто останавливает цена. По данным опроса, если бы книги стоили дешевле, то их продавалось бы на 80% больше. Вообще, в Польше проводится целый ряд кампаний по популяризации чтения. Наиболее известная из них – «Вся Польша читает детям». Ее инициаторы призывают приобщать детей с раннего возраста к чтению. Читаем, по крайней мере, 20 минут в день.
Натискать на родителей, чтобы им читали.
В результате дети начинают нажимать на родителей, чтобы те им читали. А это огромный капитал для ребенка, как интеллектуальный, так и психический, духовный.
Говорит инициатор кампании Ирена Казьминска. Все более популярными в Польше становятся акции по буккроссингу, когда жители городов оставляют прочитанные книги в автобусах, метро, парках, чтобы их могли взять другие. Тем не менее, как говорит Эльжбета Калиновская из Института книги в Кракове, нельзя сказать, что поляки читают много или даже достаточно.
На самом деле группа людей, которые читают постоянно, небольшая. Большинство – это те, кто прочитывает, например, одну книгу в год или вообще не читают. Поэтому мы и делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию.
В такой ситуации Институт книги совместно с организацией British Council решили популяризовать в Польше идею создания читательских клубов. Что такое читательские клубы?
Мы позаимствовали эту идею в Великобритании, а британцы, в свою очередь, еще раньше, из США. Суть в том, что читающая публика очень охотно обменивается мнениями о прочитанном, а лучше всего сделать это в неофициальной обстановке, местах, которые располагают к беседе. На базе британского опыта мы намерены привить такую моду и в Польше, вместе читать и обсуждать прочитанное в клубах при библиотеках.
А где чаще всего создаются клубы читателей? Именно при библиотеках?
Мы хотим начать от библиотек. Это как бы натуральная среда для создания таких клубов. Тем более, что очень часто, когда два читателя встречаются у библиотечных полок и видят, что их литературные вкусы совпадают, нередко начинают обсуждать прочитанное. В общем, мы начинаем с библиотек, и там такие клубы уже создаются. В будущем это будут не только библиотеки. Все зависит от фантазии самих читателей.
В Англии члены клубов нередко собираются на свои заседания в пабах. Обсудить новую книгу, например, Мураками за кружкой пива – это нормально? Будете ли вы помогать и таким клубам?
В пабах, в своих квартирах, да где угодно. Мы, конечно, будем поддерживать и такие идеи, просто начинаем с наиболее очевидных мест.
В Соединенных Штатах Америки, например, рынок очень быстро отреагировал на рост популярности таких клубов. Появились всевозможные справочники для таких организаций, списки книг, которые обязательно нужно прочесть вместе и так далее. Можно ли рассчитывать на то, что нечто подобное повторится и в Польше?
Мы, конечно, надеемся на это. Вообще отклик на нашу инициативу превзошел все ожидания. Если все будет идти как до сих пор, то, принимая во внимание сигналы от библиотекарей, только в этом году будет создано около 200 таких читательских клубов в разных регионах страны. Это очень много. Мы не надеялись, что библиотекари и читатели так охотно откликнутся на наше предложение. Думаю, рынок со временем отреагирует на потребности таких клубов. Конечно, это еще далекая перспектива. Для этого нужно время.
Таким образом, можно надеяться, что через несколько лет данные опросов о том, сколько читают поляки, будут более утешительными.
На это мы и рассчитываем.
Сказала радио «Свобода» Эльжбета Калиновская из Краковского института книги.
Алексей Дзиковицкий. Читательские клубы Польши. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
В Вене в разгаре международный фестиваль аккордеонистов. Звуками аккордеона и традиционными, и экспериментальными здесь встречают весну. Среди бурных карнавалов это событие, конечно, не так заметно, но то, что в самом музыкальном европейском городе собрались звезды из Аргентины, Франции, США, Канады и многих других стран, исполняющие классическую, современную и джазовую музыку на аккордеоне, уже любопытно. То, что все происходит в Вене, не случайность. Сам инструмент, аккордеон, появился в австрийской столице в 20-м году 19-го столетия. Его изобрел мастер Дамиан. Партии аккордеона фигурируют в некоторых партитурах Берга, Прокофьева, Герхарда. Ну, а в России более распространен его родственник баян. Особенность нынешнего фестиваля – так называемые сборные международные команды, готовящие концертные выступления специально для Вены. Кроме 30 концертов, здесь пройдут специальные сеансы немого кино с живым музыкальным сопровождением на аккордеоне. Фестиваль в Вене продлится до 25 марта.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера, с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Редакция газеты «Коммерсант» приступила к расследованию причин смерти Ивана Сафронова.
Ситуация в Эрбас продолжает обсуждаться на высшем уровне.
В России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция международных сил направлена против боевиков талибов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.